Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Анастасия Аношко. Из последних новостей надо заметить, что снят с должности и вроде бы даже задержан Евгений Брюн. Вы помните, кто это? Конечно же, я думаю, что очень многие знают. Евгений Брюн был главным внештатным психиатром, наркологом Минздрава Российской Федерации долгие-долгие годы. Я помню, я удивилась, залезла, впервые посмотрела справку про него, а ему уже, оказывается, 71 год. Мне он все казался, что он такой молодой какой-то вот такой человек, который комментировал, в основном он появлялся в медийной повестке в связи вот, ну, со всякими там и сезонными там вопросами, как не отравиться и не умереть там во время новогодних праздников, например, от алкоголя, он там советы давал, да, регулярно, значит, он был, он комментировал вопросы по тестированию школьников, он был одним из, я так понимаю, идейных вдохновителей, он был одним из идейных вдохновителей вот этой мысли, что надо следить за школьниками, то есть недостаточно полагаться на экспертизу родителей, которые могут быть не всегда экспертны в этих вопросах, надо прям делать тестирование. Он выступал за введение массового тестирования на наркотики для учащихся и еще и для взрослых, на самом деле, но это не удалось, я так понимаю. По его данным, тестировать требуется около четверти всех школьников, при этом тесты на одного учащегося примерно могли бы обойтись в сумму от 400 до 1200 рублей, но это все какие-то прежние цифры, сейчас, наверное, все это по-другому. А почему его очень быстро сняли? Прямо сначала была новость про задержание, а потом про снятие. И потом была новость про то, что ведомство окажет полную всестороннюю поддержку следствию. Из чего мы делаем вывод, что, значит, все. А в чем его обвиняют? Его обвиняют в том, что были по завышенным ценам закуплено что-то. Я вот сейчас найду, что, секундочку, я себе тут откладывала. Просто это совсем новое, поэтому, значит, вот, сейчас я найду. Ну, что-то, какие-то ингредиенты для того, чтобы... для того, чтобы определять, там, не знаю, степень. Сейчас я точно найду, секундочку. Где же я это видела, господи. Я, наверное, себе это отправила сама в свой чатик. Закрытый клуб Анастасия Аношко. И сейчас тут найду. Ну, сейчас в любом случае начнутся пояснения, мне кажется, какие-то подробности. Я буду следить за лентой новостей, если что-то новое будет. А вот я сейчас Брюн наберу в ТАСС. И посмотрим, как работают коллеги, да, в информагентствах. Брюн. Вот, Евгений Брюн не является главным внештатным психиатром-наркологом, говорит ведомство. Видите, как они его уже уволили, и теперь они говорят, это не наш человек, мы не знаем, кто это. Он был задержан по делу о мошенничестве, а должность эта, оказывается, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, оказывается, она упразднена, эта должность, мы не знали, ну и журналисты не знали, потому что везде, знаете, как у журналистов там, или в базах во всяких, да и в Википедии тоже, там кто что напишет, ссылка есть, у тебя в табличке он помечен как кто-то, а то, что должность упразднили, об этом никому уже не сообщают, поэтому люди продолжают его называть так, вот с такой должностью. Евгений Брюн на сегодняшний день, говорит ведомство, не главный внештатный специалист министерства, должность главного внештатного специалиста психиатра-нарколога была ранее исключена из номенклатуры, то есть он денег оттуда не получает, по крайней мере, из номенклатуры главных внештатных специалистов Минздрава в процессе ее доработки. Министерство, безусловно, окажет необходимое содействие следствию. Вот. Ранее в пятницу источник это сегодня пятница, 19 августа. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Брюн задержан в Москве по делу о мошенничестве и проверяется на причастность к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей. Вот. Ну, может быть, чуть яснее стало, да? И про завышенные цены, завышенные закупочные цены тоже где-то я прочитала. Ну, вот, видимо, что-то связанное с анализом состояния водителей. А вот, все, задержан по делу о мошенничестве. Вот так вот. Все, потихонечку. Употребление пива в жару увеличивает риск теплового удара. Это главное. А и буквально, знаете, когда 16 июля 2022 года, когда это было? Больше месяца назад, он комментировал вопрос про жару. Ну, то есть ему дозвонились вот из ТАСС и спрашивали, а как вот вы считаете, вот если пиво в жару выпить, то что будет? А он говорит, употребление пива в жару не является способом утоления жажды. Алкоголь просто увеличивает риск теплового удара, говорит он. И никто не поправлял в ведомстве, то есть смотрели сквозь глаза, сквозь пальцы на то, что его титруют как внештатного психиатра-нарколога. Оказывается, уже не существует такой должности. Но вообще человек с таким большим послужным списком, я посмотрела его биографию, закончил он Хабаровский государственный медицинский институт аж в 73-м году. Потом он был в 73-74 врачом-интерном в психоневрологической больнице города Магадана. Потом был врачом-ординатором в Магаданской областной психоневрологической больнице. Потом в клинической ординатуре по психиатрии в Московском НИИ психиатрии уже был. Потом был врачом-инспектором и дальше пошел вверх. Замначальника отдела управления социального обеспечения Мосгорисполкома. Это уже такое, да, вот все по партийной линии. Видимо, наверное, был ли он членом партии, я не знаю. С 81 по 91, 10 лет, младший научный сотрудник и старший научный сотрудник, а с 87 года руководитель отделения по организации помощи больным наркоманией и наркоманиями и токсикоманиями Московского НИИ психиатрии, кандидат наук с 84-го, с 88 по 89 организовал первые в стране службы для анонимного лечения наркоманов и телефон доверия. Вот нам уже звонят, я вижу. Спасибо. Я еще номер не объявила. Ну, не знаю, какой-то есть у вас комментарий или нет. Может быть, про Афганистан, который нам скоро начнет. Нам сегодня подробности появились о том, что они предлагают лечебные травы в обмен на нефть. Вот. Ну, там шутки какие-то пошли, значит, по этому поводу, что там изюм они могли бы, например, нам поставлять вместо, ну, как бы в бартер. Денег нет, поэтому натуральными товарами мы могли бы брать у Афганистана плату за нефть, вот. А я продолжаю про Брюна говорить, потому что Евгения Брюна задержали, и он, так сказать, вот человек, который, несмотря на то, что он и не был, как выясняется теперь, никаким главным внештатным психиатром, наркологом Минздрава России уже какое-то время, но он занимал какие-то должности, должность, это президент общественной организации Российская наркологическая лига, это с 2010 года, главный внештатный специалист Минздрава с 2009 был, и сейчас, видимо, поправят в Википедии статью, и скажут, что вот по какой-то другой год. Президент Московского НПЦ профилактики наркомании, это департамент здравоохранения города Москвы. Ну, в общем, вот, человек в этом во всем. Ну что, друзья, вот какие новости у нас, значит, по поводу Брюна. Что вы мне пишете? Написать в эфир вы можете через Телеграм, говорит МСК-бот латинскими буквами. СМС-портал +7 925 888 894 8. Телефон прямого эфира 7373948, тоже по 495 коду. Попробуйте дозвониться, может, у вас есть какой-то комментарий по этому поводу. Что вам кажется, за дело? Или это такая борьба какая-то между психиатрами, наркологами за какое-то место под солнцем, за сужающуюся кормовую базу? Или что это такое? Так, заявление Брюна там лежало всегда, только дату поставить надо было, пишет Валерий, который, наверное, в теме. Ступиться может каждый. Человек работает в психиатрии, доктор человеческих душ, а вы за решетку. Стыдно должно быть. А как он мог что-то лично закупать, если у нас есть госзакупки, и все закупки проходят под присмотром служащих? А спрашивают, не знаю, следователь, товарищ следователь разберется, наверное. А может быть, он и не виноват, мы же не знаем. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Ну, когда вот такие люди, как, ну, начну с Улюкаева и вот такой товарищ.
Да.
Когда к ним применяют такие меры, то это прежде всего означает, что они с кем-то крепко поссорились, с кем-то очень могущественным. Вот у меня такое мнение.
Вот у меня какое-то тоже такое ощущение, а может быть нет, а может это хорошая работа просто по выявлению, вот. Нет? Нет? Думаете, навряд ли? Такой опытный старый лис мог оступиться так.
Да выявлять-то надо всегда, а вот когда такое происходит. Нет, как правило, это случается тогда, когда появляется или очень мощный, могущественный, скажем так, недоброжелатель, Вот, и тогда это, как правило, и происходит.
Спасибо вам большое за звонок. Вот как кажется нашим людям. Вот еще, вот как воспринимает народ такие новости, да? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия Эдуардовна Николаевна.
Да, здравствуйте.
А вы не связываете вот это его задержание с выступлением президента Владимира Путина на предмет алкоголизма? Ведь виновный должен быть назначен.
О, Господи. Но формально это пока не так. Ну, такой связи нет. Нет, я не считаю, даже я об этом даже как-то не подумала.
Ну, а вот вы подумайте, может, это надо с этим связать?
Плохо работал, плохо выявлял. Ну, спасибо, я подумаю. Но мне кажется, это на упреждение, может быть, какое-то действие, нет?
Это на упреждение сажают?
Не знаю. Я не знаю, за что сажают. Вот сейчас следователи разберутся. Я же и говорю, не поделился, и кто-то важный обиделся, пишет серый кот. Вот так вот люди думают о власти имущих и о людях, принимающих решения. Более того, я вижу, что никто не сомневается, что по реакции наших слушателей, что дела такого рода, задержания проходят исключительно... Ну, в общем, никто не думает, что действительно было какое-то мошенничество, что ли? Или оно было, или что? Анонимная наркология – это Эльдорадо. Тришкин кафтан, наверное, я думаю, что речь шла про не Эльдорадо, а Клондайк, может быть. Ну ладно. Анонимная наркология – это Эльдорадо. От медпрепаратов до персональных данных. Так же, как и венерология, эпидемиология. Но мне кажется, Тришкин кафтан, может быть, не имеет отношения к этим делам, поэтому, может быть, ему так кажется насчет того, что... Это какое-то место, где можно заработать. А как он мог... Да, это вот уже мы прочитали. Так, не закончил, а окончил, Максим. Значит, не расстраивайтесь. Ну, хорошо, ладно. Большой чиновник – это человек, за которым носит ночной горшок, пока он занимает свой пост, и опрокидывает этот горшок на него, когда он свой пост покидает, пишет Роман Иванович. Серый кот думает, что не поделился он с кем-то. Заявление Брю... Так, это уже мы читали. Надеюсь, дождусь, когда ПЦР-тестом и вакцинам увижу судебные процессы. А как он мог что-то лично... Так, это мы уже повторяющиеся. Вчера написал заявление по собственному желанию, наверное, пишет Валерий. Вот. И, да, я доскроллила до приветствий в начале программы. Все. СМС, если хотите написать в эфир. Плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм, говорит МСК-бот, телефон прямого эфира 7373948. Может быть, среди наших слушателей есть кто-то, кто работал с Евгением Брюном, и мог бы его как-то характеризовать. Насколько вообще это возможно, вот такие схемы, так сказать, на закате карьеры. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия. Вы знаете, что я могу сказать, я с Брюном не работала, но я работала с биохимиками, моими коллегами, которые занимались научными разработками в области наркологии и, значит, алкоголизма. Uh-huh. И это было как раз в то время, когда Брюн уже был руководил этой клиникой наркологической московской. Uh-huh. О нем были очень хорошие отзывы, как прежде всего о человеке порядочном. И я совершенно не склонна верить, что он опустился до какого-то там мошенничества и прочего. То есть его характеризовали очень положительно. Ну, время, конечно, идет, люди могут меняться, но если изначально человеке заложено какое-то порядочное начало, скорее всего, он до такого не опустится. Но я другую версию для себя, так сказать, имею в виду. Брюн что продвигал в последнее время? Тестирование школьников на наркоманию.
Да.
На применение, не то, что на наркоманию, а на применение, значит, наркотиков.
Угу.
Наркомания,
да,
это процесс уже конечный, да? Вот. Начальный...
Дадим им шанс, не будем их называть наркоманами сразу.
Ну, да.
Пусть раз 10 хотя бы попробуют, а там дальше.
Но все дело в том, что тот же Брюн, когда читал лекции студентам, он говорил, что первая доза наркотиков фактически уже закладывает основу для наркомании в будущем. Очень редко, прерывается этот процесс.
Да.
Вот, теперь я, значит, вот какую вещь. Все-таки я хочу свою мысль довести до конца. Понимаете, в чем дело? Вот распространители, дилеры наркотических веществ, которые сейчас расплодилось в Москве очень много, и которые почему-то наше МВД, значит, не вылавливает в массовом количестве, а, по-моему, в большинстве случаев крышует. Но это мое мнение, которое никому не навязываю. Вот. Так вот, значит, для этих людей, для этих дилеров, очень важна вот эта база, подростков, которые еще не смышленыши, которые ничего не понимают, суют себе в рот, что попало, вот, не понимая последствий, вот для, это база для них питательная, это будущие их потребители крупных партий наркотиков. И сейчас Брюн фактически начинает большую, значит, работу, он эту базу у них забирает. Поэтому я думаю, что это...
А вы вообще вот так ведете, я вас поняла. Вы думаете, что это вообще большой наркокартель пытается справиться с Брюном? Так?
Ну, я не знаю насчет наркокартеля, но есть влиятельные люди, которые получают большие деньги за крышевание таких процессов.
Ну, у вас вот такое подозрение. Спасибо вам большое.
Посчитали, что его деятельность, да, является угрозой.
Будет угрозой бизнесу. Вот так. Видите, до чего доходит рассуждение? Это мы обсуждаем, так сказать, задержание Евгения Брюна, который, может, его сейчас домой отпустят, вообще скажут, что он там свидетелем по делу проходит. Но Евгений Брюн известен нам всем, и с журналистом был до последних 20 минут, и слушателям, наверное, тем, что он был главным нештатным наркологом Минздрава и комментировал, был очень публичный, всегда охотно, значит, давал советы, как там, значит, пережить вот жару, что алкоголь ничего хорошего не приносит, что и так далее, ратовал за проверку школьников на употребление наркотиков. Я, кстати, лично своими руками в этом году, в прошлом учебном, а в этом календарном, писала отказ от тестирования моей дочери, потому что этот человек учится в 8 классе, это девушка уже, да, и оказывается, там из двух частей нынешнее тестирование состоит. Одно – это просто ответ на вопросы анкеты, это ничего страшного, я приветствую, пусть они проверяют ответы в анкете, но... Второй этап надо было, оказывается, представьте себе, сдать мочу как-то. Я даже не стала интересоваться, как организован процесс. Мне там, что это надо дома, чтобы она что-то там несла с собой в школу. Вы можете себе представить, да, подросток там брезгливый и так далее. Вот она пойдет с этим совсем. Или кто? Или это прямо там как-то должно было быть под присмотром, под каким-то, чтобы никто ничего не подменил. Я даже не стала погружаться и написала отказ, потому что мне хотелось оградить от этих неприятных каких-то моментов своего ребенка. Ну и более того, я уверена, правда, что там нечего подозревать. Не знаю, не интересовалась, какой процент родителей девочек написали отказ. Не знаю про мальчиков, может быть, это имеет смысл, не знаю. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А да. Я вот, как это ни странно, хотел бы попросить товарища Вайса позвонить и рассказать нам. Он очень...
Про Афганистан?
Если он слышит, пускай позвонит и расскажет.
Что расскажет? Все? Что,
ну,
знает?
Версию,
почему Брюна задержали?
Да.
Да, вот, видите, какой запрос от нашего... Это называется... У психологов называется запрос. Мы-то смотрим тут еще прям ленту новостей и передаем, читаем то, что поступает самое новое, свежее. Про Брюна пока ничего, кроме того, что, оказывается, он уже не был этим внештатным психиатром. Пока ничего нового нет. Хотела я вот только... Да, ну, а про Афганистан я вам рассказала уже, так сказать, присовокупив эту новость о том, по какому именно бартеру собираются новые афганские власти у нас покупать нефть и прочие энергоносители. Вот они предлагают изюм и лечебные травы. Ну, может быть, я не знаю. Действительно, лечебные травы – это... Ну, они содержат действительно какие-то химические соединения и могут действительно помогать в ряде там каких-то, не знаю, обработка кожных каких-то повреждений, например, каких-нибудь подошвенных бородавок чистотелом, например. Ну, чистотел у нас свой растет. А что еще? Я не знаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, я являюсь сторонником первого звонившего, который сказал о том, что перешел кому-то дорогу. Абсолютно так, потому что тема, во-первых, автомобильная, она бездонная, вот, постоянно тянущая деньги. А госзакупки и прямая связь к ним – это переход интересов. И, скорее всего, там была какая-нибудь заложена тропа своя, где произошло что-то вот в теме предложений с его стороны. И, собственно говоря, все пошло-поехало, кто-то кому-то перешел дорогу, и начались абсолютные вот эти вот проверки.
Ну, мошенничество, я думаю, видите, вменяют. Значит, уже какие-то деньги были потрачены на что-то, видимо.
Да? Ну, естественно, поэтому еще раз возвращаясь к той же самой версии, которая была в начале оглашена по поводу того, что кто-то кому-то перешел дорогу. Вот в этом вся и проблема.
Ужас. Страшно жить, правда? Лучше с государством дела не иметь, правда? Лучше строить свой частный...
Живем день за днем.
Живем день за днем. Лучше частный бизнес как-то отдельно делать свой, да? Правильно я рассуждаю? Я стою на пороге принятия решения о начале какой-нибудь предпринимательской деятельности и присматриваюсь и ужасаюсь. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо. А что такое внештатный сотрудник, спрашивает Максим. Знает у нас кто-нибудь, что такое внештатный сотрудник? Что такое вневедомственная охрана? Кто знает? Депутаты Госдумы отвергли, кстати, закон о своем тестировании на наркотики, пишет нам Ев. Странная у вас диссоциация. Анализы на наркотики – это унизительно, а тесты на вакцины, не прошедшие полного цикла клинических исследований, не обязательно. Да не унизительно, господи, я же не сказала унизительно, я сказала, что это просто сложно, организуемо. Понимаете, ну как бы сложно, это надо что-то там делать, там подставлять куда-то, что-то, зачем это, а для, главное, ради чего, чтобы что, чтобы проверить, у меня нет сомнений никаких. Вот, я не считаю это унизительным, может быть, это и нужно делать, ну просто система не... Ну если бы просто поплевать там, не знаю, куда-то, то пожалуйста, а вот если вот мочу сдавать девочкам, то мне кажется, это сложно после определенного возраста. Да, седой Коля Костян, ой... Что это вы мне прислали? И что это, фотография какого-то прилета куда-то, откуда-то, чего-то? Или что это? Что это за дымок? Что это такое вообще? Сейчас мы посмотрим. Секундочку. Седой Колян что-то... Это же, не говорю, не поделился кто-то важный, обиделся. Седой Колян нам прислал какую-то фотографию вечернего неба закатного, и там что-то куда-то... Ну, напишите, что это. Настя, нет ничего плохого в сдаче мочи. Да. Давайте последний звонок на эту тему мы примем и поедем дальше с вами. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, друзья, это Лимузин.
Да.
Я за поголовное тестирование, и ничего нет страшного, сдача мочи просто...
Да нет, ничего, спать. Ну вы девочкой были когда-нибудь, вы знаете, что такое сдать мочу девочке?
Хорошо,
надо
хорошо,
это надо, да? Давайте я не буду вас в подробности погружать, но это надо...
Ну давайте
искусством обладать.
Это делает. Это же ради выявления употребляется.
Ну, пусть кровь сдают. Ну зачем мочу? Ну хотя кровь это вмешательство. Плохо, да, кожу прокалывать.
Ну, да, важен результат. Нам нужно здоровое общество или нет?
Вот да, моя нужно.
До 25 лет не дожило, наверное, полкласса в 90-е. Понимаете? Вот по причине того, что никто не интересовался. А что они там в себя пихают? И что они там нюхают?
Ужас.
Из них в живых осталось там буквально несколько человек, и то, не знаю, до сих пор они чем-то там балуются, я слышал, ну, просто, наверное, у них здоровье железное. Понимаете, поэтому чем раньше мы будем выявлять людей подверженных, потому что, ну, подросток, ему все интересно, он не понимает последствий, вот что опасно.
Да я, да, и я даже это... могу продолжить, дело даже не в интересе, а просто, чтобы быть, как все же делают это, а почему я нет?
Я
правильно?
Не знаю, я никогда не стремился быть как все, и в этом вопросе в том числе. Поэтому, понимаете, ну не все же такие, допустим.
А да? половина
поэтому,
вашего класса такие.
Чем больше будет придаваться огласке вот эта вот информация, огласки, я имею в виду не широкой огласки, а чтобы были родители в курсе, преподаватели и так далее, то ну надо тестировать.
Тем лучше, так, надо тестировать. Все, сколько родителей, спасибо, у нас сейчас новости, поэтому я убираю звонок. Сколько родителей живут в уверенности, что их дети не наркоманы, а потом... Пишет 98-й. Новости смотрим, слушаем.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, продолжаем разговор. Да, Третьяковская галерея отказалась пойти на мировую с охранником Ельцин-центра. Напомню, были те времена до 24 февраля 2022 года, безмятежные, когда нас интересовали такие новости, типа в Ельцин-центре охранник пририсовал глазки к картине Анны Липорской «Три фигуры». Анна Липорская, кстати, была ученицей, я так понимаю, значит, Малевича, и у нее была серия, ну, она выработала свой собственный стиль. Сейчас те, кто смотрит нашу трансляцию на YouTube, на ВКонтакте, либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», видят, мы сейчас напоминаем, освежаем в памяти, как выглядит эта картина уже с пририсованными глазками. А в Ельцин-центре была экспозиция, называлась она «Очень мудрёно», «Мир как беспредметность. Точка. Рождение нового искусства». Но если вдуматься, на самом деле все понятно. Мир как беспредметность. То есть как бы предметное искусство уходит на второй план, и появляются новые формы, да, в искусстве. Появляются просто квадраты, просто круги, просто прямые линии, и они тоже становятся... Это наше русское, наши русские художники это придумали, это то, чем мы можем гордиться, на самом деле, это то, что мы добавили, так сказать, в мировой бульон, так сказать, цивилизации и искусства. Вот, и да, значит, вот такой был, была выставка, а там был охранник просто в Ельцин-центре, нанятый человек, пенсионер, ему сейчас 65, что ли, лет, он ветеран войны чеченской, у него обнаружены там, обнаружено такие какие-то там не грубые изменения, но тем не менее не психотическое расстройство с легким когнитивным снижением, то есть он чуть плоховато понимает. На фотографии на второй уже сам этот охранник, я думаю, вы легко догадаетесь, глядя на фотографию, где, собственно, сам виновник, а где его адвокат с ним сидит рядом, говорит. Вот. И в чем новость? Новость-то в том, что вот это все произошло, он говорит, что его подростки какие-то попросили эти глазки пририсовать, он их пририсовал, кстати, ну так, да, неплохо получилось. И вот, и все это выяснили, потому что посмотрели по камерам, ущерб, но все это было застраховано, поэтому страховка ущерб покрыла. Он извинялся, даже пытался как-то через адвоката передать, что он готов что-то тоже возместить. Ну, понятно, что он там ничего, его денег бы не хватило, чтобы возмещать там ущерб и так далее. И вот сейчас Трегулова, Зельфира Трегулова говорит о том, что она не считает нужным пойти на мировую с ним. Хотя есть такая возможность, и она могла бы как бы обратиться к судье с заявлением о прекращении дела. Но, учитывая обстоятельства уголовного дела, нанесенный ущерб картине и высокую степень общественного резонанса, именно учитывая общественный резонанс, ей кажется, что нужно, ну, продолжать, чтобы суд вынес какое-то решение. Вам как кажется, это правильно или нет? Вам кажется, это совершенно правильно. Действительно, 134, 21, 35. Вы, как руководитель, например, такого крупного музея, Третьяковской галереи, вы бы точно так же бы поступили, потому что должна быть, ну, должна быть какая-то практика, должно быть показательное, так сказать, выступление. Вот что бывает за такие вещи, каким бы ты ни был. Первый номер, да, правильно, Трегулова не хочет писать такое заявление и выступать с заявлением о прекращении дела. А второй номер, нет, неправильно, надо было бы понять, простить, обнять и все такое. 134, 21, 36, тем более страховка все покрыла. 7373948, пару звонков на эту тему. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, меня Владислав зовут. Ну, тут, в общем, все довольно просто. Если он больной человек, то да, понять и простить. Если он дееспособен и больным...
Да вроде как дееспособен, а таких знаете сколько? Ну, вот...
Ну, просто... Я объясню, вот чтобы не создавать прецедент, потому что вот другие такие, посмотрев на то, что происходит, скажут, ну, елки-моталки, пойду я порисую, и меня простят. Ну, то есть у нас или есть закон, или его нету.
Понятно. Мы соблюдаем, она или... права, вы бы за первый номер проголосовали, да?
Я вот по душе я бы его простил, конечно, но вот чисто если мы готовы, ну, мы хотим, чтобы был порядок, мы должны соблюдать закон.
Спасибо вам большое за позицию. Вот видите, как человек и так, и сяк, и туда, и сюда. 134, 21, 35, правильно, не надо, пусть суд вынесет решение, мы уж посмотрим, какое оно будет. Я не знаю, что там, если там участвует ли там прокуратура в этом во всем, что она просит. Обычно прокуратура какие-то, ну, очень жестокие вещи. Ну, вот у меня небольшой совершенно опыт был наблюдения с близкого расстояния, как происходит вот суд. И я видела, что, ну, прокуратура по максимальным каким-то своим этим линейкам просит наказания, а суд часто как бы проявляя снисходительность там или что, гуманность, не знаю, что он проявляет, он дает там поменьше, чем просит прокуратура. 7373948, глазки пририсовали к шедевру. Охранник, ну, он извинился, он сказал потом, что зря, конечно, но вообще ему не понравилось это искусство, вот это вот все ему не понравилось. Тяжкое впечатление все это оставило. Ему хотелось глазки. Алло, здравствуйте.
Анастасия, добрый день. Кирилл, да. Смотрите, выплатить им и выплачивать ему все равно придется, так как есть виновник, так сказать, преступления. Вот, соответственно, регрессом автоматически компания, которая...
Будет с него взыскивать.
Обязательно будет взыскивать. А плюс прокуратура будет взыскивать дополнительно с него штраф за это деяние, и прокурор будет просить там, ну, по максимуму. Ну, соответственно, дальше работа адвоката, правильно, так сказать, поднести информацию, почему это так произошло, да, для того, чтобы минимизировать там сроки, штрафы и так далее. Угу. Вот, ну, искать варианты, возможно, там какие-то амнистии или еще что-то, потому что деяние не самое серьезное. Вот, а так, конечно, ну что же, детеньку жалко, что тут.
Глупость такая, да, мы часто детей жалеем, да, что они такие дураки, новости, может, не читают, какие-то глупости делают иногда, а вот, оказывается, да, взрослые люди тоже.
В целом, если человек попадает как бы под жернова, так сказать, судебные, да, там, вот нашего системы, то она его просто, это все равно, ну, в конце концов, потом на банкротство подаст и...
Ага. А, ну, ну вот, видите, как вы прям, а вы юрист, я чувствую, да, у вас прям уже нарисовалась дорожка. Ой, пропадает звук, пропадает, спасибо большое. Ну, наверное, это был юрист. Давайте голосование наше. Петригулова правильно делает, что не идет на мировую. А что будет, кстати, если бы она пошла на мировую, что страховая бы не смогла требовать с него деньги? Молодец, что не идет на мировую с охранником из Ельцин-центра, который пририсовал к картине художницы Анны Липорской, которая, может, не так известна, как Малевич, но, тем не менее, там стиль очень узнаваемый. Не идет она с ним на мировое. Правильно делает. 134-21-35, первый номер. И второй, нет, не надо. Надо было пойти простить уже. Какая разница? 134-21-36. Еще один звонок, и подведем итог голосованию. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Виктор Корга, Москва.
Да.
Мне в этой истории нравится все, кроме позиции Третьяковки.
Вам кажется, что надо проявлять вот в этих вопросах милосердие? Или что?
Да, моя русская душа, она требует милосердия. Жалко мужика, естественно. Во-первых, сама авторка этой картины, она бы наверняка посмеялась, выпила бы стопочку коньяка с этим охранником и сказала бы, как это мило. И все. Вот. Теперь что, мужику жизнь уничтожить надо ради этой картины? Это не по-русски.
Ну, картина, она велика. Авторка, кстати, картина, авторы бывают очень разные. Мы просто о них не знаем.
Картина великая, картина великая. Но надо быть честными. Если мир как беспредметность, тогда чего он, собственно, сделал-то?
Мир как беспредметность? Тогда что? Он сделал предмет? Он нарушил концепцию выставки.
Ничего не нарушил. Он повысил стоимость картины.
Нет. Но он ее повредил. Ну ладно, я вас поняла. Вот, ваша русская душа просит прощения ему и помочь. Да. Ну посмотрим,
выше закона.
Сможет ли он. Да, как это, справедливость, милосердие выше справедливости. Останавливаю голосование. Спасибо всем, кто позвонил. 38% считают, что надо таки там довести дело до конца с судом. Но 63% считают, что нет. Особенно учитывая общественный резонанс. Надо было простить и все. Прочитаю сообщение и дальше поедем. В Телеграм говорит МСК-бот. СМС +7 925 888 8948. Надо было дорисовать усы, бороды, рога и гениталии. Гениталии там невозможно. А сама Трегулова... Так. Что, какие-то бревна в Третьяковске развешивают? Это, видимо, какая-то инсталляция, да, была? А вам она не понравилась. В этой принципиальности вся... Что, Родер? Вся сволочность ельцинистов. Вот как. Ельцинисты. Не знаю, Земфира... Ой, простите, сейчас. Трегулова, да, руководитель... Зельфира, да, Трегулова, руководитель Третьяковской галереи, относится себя к ельцинистам или нет. Не забывайте его работу охранять шедевры искусства, а не портить, напоминает всем мастер. Энди Ди пишет, ветеран, он ветеран чеченской, все простить, извиниться перед ним, старших надо уважать, а еще пусть еще что-нибудь пририсует. А как вы думаете, если хулиганы ему на лбу что-нибудь пририсуют, тоже поймет и простит? Если нет денег, иди в тюрьму. Разговаривал с сыном друга, 9 класс, говорит, что 80% пробыли, в том числе девчонки. Это уже про предыдущую тему, про наркотики. Ну, как-нибудь с вами еще поговорим, будут новости про Брюну, мы с вами еще вернемся к этому вопросу. Ну что, едем с вами дальше по темам.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Сенатор Эдуард Исаков из «Единой России» публично отрекся от дочери, назвав ее предательницей. А что там случилось? 25-летняя Диана критиковала специальную военную операцию России на Украине. И дальше цитата от сенатора. «Видимо, она получила денежные средства от СМИ. Другими словами, продала своего отца, семью, родину и покинула Россию. Говорит он, сложно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем. С того момента, как я узнал, что у нее антироссийская позиция, мы не общаемся. Я ее не обеспечиваю, не предоставляю жилье, написал Исаков в своем телеграм-канале. Он добавил, что не... Далее. Он не воспитывает эту Диану с 3 лет, добавляет сенатор. Он также поясняет, что она состоит на учете в психоневрологическом диспансере из-за неоднократных попыток суицида. И, кроме того, по его заявлениям, она постриглась на лысо. И еще она вдобавок и вдогонку, и в последнюю очередь призналась в гомосексуальности. Ему, видимо. У Дианы нет образования, говорит он. Она закончила школу и не захотела учиться дальше. Она не работала ни дня и просила у меня деньги, пожаловался сенатор. И я, когда это все прочитала, я подумала, да, вот есть это, с одной стороны, видимо, да, такая, ну, как сказать, ссора, наверное, это не назовешь ссорой, да, такой разлад в семье, когда у одного члена семьи или там у родителей одна позиция, а у детей другая. А родители и дети могут находиться в разных положениях. Иногда родители уже как бы зависят от своих взрослых детей, или наоборот, или дети все еще зависят от своих взрослых родителей. Но такой монолог в Телеграм, да, в своем, ну, видимо, он адресован кому-то. Я не знаю, сколько у Исакова подписчиков в Телеграме. У нас, кстати, тоже есть Телеграм. Там, кстати, даже видеотрансляция идет, можете заходить. Радио говорит МСК. Кому он адресовал вот это все сообщение? Он, наверное, я так понимаю, он перед кем-то оправдывался за то, что его дочь там где-то, видимо, ведет какую-то деятельность, где-то что-то, видимо, пишет она. Я не знаю, кто это. Дочь, я только вот узнала из этой новости, что ее зовут Диана и что ей 25 лет. Вот, и у меня такие смешанные чувства вызвало это сообщение, вот это его пересказ этого сообщения, я его увидела у нас в телеграм-канале на радио, говорит МСК. Что вы думаете, когда вы видите, что человек пишет, что он не воспитывал собственного ребенка, начиная с 3 лет? Это как бы такое оправдание. Ну, то есть я не имею отношения к этому. Это случилось однажды, случайно, да. Ну, вот появился ребенок, девочка. Но с 3 лет я не знаю вообще, как она там. Ну, да, деньги я давал. То есть был хороший, но вот оказалось, что ребенок не такой хороший оказался, как надо. Не смог там школу закончить, почему-то решил там, не смог. А отец, получается, виноват же в том, или он не виноват, да, в том, что так происходило, что у человека проблемы, у ребенка, что он там с суицидальными мыслями живет. Может быть, это результат того, что участия отца было недостаточно в жизни. Там, ну, представьте, человек как растет, у него там всякие фазы он проходит, там взросление и так далее. Надо сказать, что к вопросу о лайках и дизлайках, это, может быть, была такая записка выше руководству какому-то, что вот, ну, я-то свой, я нормальный, это не то, что она, а то, что она там пишет, это ко мне отношения не имеет, я за Россию, там, за специальную военную операцию на Украине и так далее. Но если посмотреть по реакции наших читателей, тут 48 дизлайков и всего 22 лайка, 15 таких сомневающихся, вот, и смеющихся 5. Ну, то есть большинство осуждает этого, видимо, сенатора. Я так понимаю, сенатора. Как вы воспринимаете такие письма? Письма наверх. Отречение от детей, например, которые не разделяют позицию. Насколько это нужно делать? Поможет ли это чему-то, может быть, в дальнейшей карьере? Или, наоборот, это может помешать, как вы считаете? Алло, здравствуйте. 7373948. Да, говорите.
Добрый вечер, Анастасия, Костя из Митина.
Да.
Ну вот только к вам подключился, услышал, да, это заявление сенатора, но прям как 37-й год, честно, так, по впечатлениям, что отрекаются.
Да.
Вот, и мое мнение, ну, с одной стороны, конечно, сенатор сам плох. Если он говорит, что он с 3 лет ребенка не воспитывал, ну, мало ли там какая ситуация, но как бы я как
ну,
отец детей.
Ну, какая ситуация может быть? Можно прикладывать, наверное, какие-то усилия, чтобы...
Ну да, то есть у меня вон, допустим, мелкий, как бы я тоже там целыми днями на работе, папа выходного дня, грубо говоря, но чей Крым они знают. Вот, и отец должен все равно, это как бы не отмазка, что я там с 3 лет ее не воспитывал. Все равно ты виноват, что твой ребенок как бы не воспитан.
А вот он, а он больше виноват, подождите, а давайте тогда дальше шагнем. Ну, вот одна некрасивая вот ситуация, что он как бы вот ее и чернит, с одной стороны, и что она вообще все там грехи собрала, порицаемые обществом, там, что вот она, может, еще и child-free или еще что-то, и не училась, и все прочее. И вот и такую позицию занимает. А другой вопрос, а могут ли вообще нести родители ответственность вообще за то, что их взрослые дети формулируют какую-то позицию отличную от них по общественно-политическим вопросам? Это так должно быть или нет? Как вы думаете? У вас нет, наверное, взрослых таких еще детей, да?
Чтобы... Нет, у меня 7 и 4.
Ну да.
Но как бы я считаю, что я несу полную ответственность за то, что я вкладываю в своих детей.
Ха!
То, как
Но все меняется.
И как я их воспитываю.
А вашим родителям сколько? Ну, так, например.
У меня маме сейчас, ну, чуть больше 60.
Ага, чуть больше 60. А у вас с ней в этом, в исторических всяких взглядах, у вас с ней полное единодушие. Полное единодушие. Вам повезло. Вы же знаете, что так бывает не всегда. Но люди, допустим, которым 60, у которых дети, которым около 40, да? Так ведь вы, ты же ребенку, которому около 40. Я вот все представить себе это не могу. Говорят, что дети продолжают оставаться детьми. Я этого не могу представить, что взрослый мужчина там будет, это будет мой сынок, и я буду ему как бы воспринимать его как ребенка. Мне сложно это представить. Но тем не менее, вот у него будет другая какая-то позиция, отличная от моей. А как бы как я могу вообще на это повлиять? И почему я должна нести за это ответственность? Я же ему, конечно, сейчас я ему транслирую, и он не критично воспринимает все, что я думаю, да? А потом-то он, у него же, может быть, начнется свой мыслительный процесс, свой взгляд.
Ну, смотрите, Анастасия, как я всегда люблю фразу из какого-то известного фильма, не помню. В общем, первые 40 лет самые тяжелые в жизни мальчика.
Да.
Вот, поэтому, ну, допустим, мы с мамой общаемся очень хорошо, то есть как бы, и у нас, она действительно относится ко мне как к взрослому ребенку, можно так сказать, она меня там и пожалеет, и подскажет, и мы с ней нормально общаемся, то есть, а вот с отцом, допустим, он, у нас с ним немножко разные взгляды были, вот, и ему прям, ну, не нравился, допустим, политика Путина, первые там 2 его срока, мы с ним бывало спорили, ну, так, культурно.
А вот. Сейчас все нравится, да, ему все хорошо?
Вот, и он доносил до меня свою позицию, то есть как бы я свою, и в итоге, ну, как бы у нас... И он в меня что-то вложил, наверное, свое понимание, вот. Но только с возрастом приходишь к тому, что, да, батя был прав. То есть как бы в 20 лет, конечно, там, против родителей очень сильно прешь, всегда с ними не согласен, но вот к 30-нику уже начинаешь понимать, что все-таки батя был прав.
Ну, понятно. Интересная позиция. Но это один пример из наших слушателей, из числа наших слушателей. Напомню, сегодня сенатор один написал в своем телеграм отповедь, отказался фактически от дочери, пояснив, что вот у нее антивоенная какая-то позиция, но он к ней отношения имеет мало, только вот разве что деньги давал, но сейчас и деньги перестал давать, когда понял, что позиция у нее не соответствует его представлениям. И вообще она уехала из страны, и, наверное, она где-то там побирается у иностранцев. И да, и это неоднозначную реакцию вызвало у людей. Хотя записка была написана, скорее всего, наверх, я думаю, это не для широкой общественности было сообщение, надо было так и делать. Ну а как ты это сделаешь? Ты же не напишешь, как дурак, письмо мне отправишь. Написал у себя в социальной сети, чтобы доложили, кому следует. А кому следует? Ведь сенаторы — это тоже народные, можно сказать, избранники. В небе над Евпаторией на западе Крыма предположительно сработала система ПВО, сообщил советник главы региона. Это, кстати, в начале программы, сегодняшняя у меня программа идет с 8 до 9, нам один из слушателей прислал фотографию непонятно чего, какого-то события на небесах, просто скриншот, а я не поняла, что это. А теперь я вижу, что это, видимо, была картинка из Евпатории, то есть там что-то такое. Давай покажем сейчас, что это было, да? Мы сможем, если я в Телеграм отправлю, а потом про свинью. Вот, какое-то видео, я его не смотрела, мы сейчас попробуем с вами вместе посмотреть, что там в Евпатории происходит. Дело в том, что, да, это запад Крыма, и ситуация там такая, несмотря на то, что отдых все еще продолжается у людей, да, уже начинают ехать. Вот смотрим видео и слушаем вечернее небо, а звука нету. Просто что-то летит, да, ну просто вот какая-то штука летит, и, в общем, мы теперь уже своим профессиональным наметанным новостным глазом понимаем, что это какая-то вот что-то военное, наверное, летело, оставляя за собой дымный след от горизонта вверх туда, в сторону синевы. Так, с точки зрения этичности неоднозначно, но какой прекрасный образ протестной либерды, необразованные гомосексуалисты и смайлик, смеющийся до слез, ставит Роддер. Ольга Янчевская пишет, а что не воспитывал-то? Надо было воспитывать. Вот, Ольга, у нас с вами, видите, как женское начало нас с вами начинает взыгрывать, и мы с вами начинаем вот в эту сторону обращать внимание на эту фразу. Что же это? С 3 лет ты не воспитывал. Кто мешал? Кто-то мешал. Но все, с другой стороны, действительно, по-разному бывает. Так, в этой принципиальности все. Ага, все. Ну что, последний звонок на эту тему, да, или нет? Давайте я вам лучше про свинью потерявшуюся расскажу сейчас. Я отправила там вот этого хряка, которого вчера поймали. Где на МКАД? Поймали, писали в новостях хряк. Показываем сейчас в трансляции, да, его фотографии. Его поймали на МКАДе в жару в 30-градусную. Непонятно, кто это было, что это. Его поместили, оказывается, в отдельный вольер, в собачий приют временно. И нашлись хозяева, друзья. И вы знаете, что они планируют с ним сделать? Они его собираются забрать и отвезти на убой. И после того, как вчера мы ловили его практически всем миром, всем телеграм-каналам «Радио говорит МСК», ловили его на МКАДе, спасали от колес, его собираются зарезать, и мне стало его жаль. При том, что я такой активный мясоед, мне совершенно все равно бывает. Но тут, когда я уже на него посмотрела, он такой пятнистый, большой, и его будут, видимо, резать. Наверное, с этим ничего не сделаешь, да? Все, попрощаемся, так сказать. Знаете, как у меня была подписка одно время на... Она, на самом деле, надо ее отменить. Она у меня до сих пор есть в Инстаграм на одну девушку, которая владелица мини-пига. Мини-пик – это мини-свинка, и вот их как домашних питомцев там, значит, их покупают маленькими, и они как собачки живут там, значит, едят все подряд, ходят со своими хозяевами в шлейке гулять, потом так обрастают немножко, мужают. И мне все хотелось написать, но я себя, конечно, сдержала, что спросить. Знаете, как смеются над такими владельцами, спрашивают, жарите ли вы при нем бекон, но на самом деле, наверное, нет. Вот. И, конечно, мне в конце концов этот мини-пик надоел смотреть на него. Но свинью, вот эту вот большую, которую на убой везут, мне вдруг стало жаль. Вот. Захотите, посмотрите в новости на Телеграм. Говорит, радио говорит МСК, может быть, выкупите, заберете к себе, и до счастливой старости он у вас проживет, этот хряк, сколько бы ему ни было отпущено. Я с вами прощаюсь, с вами была Анастасия Аношко, я прощаюсь с вами до вторника, во вторник с 8 до 9 вечера, жду вас на волнах радиостанции «Говорит Москва», всем пока.